Магистраль загибалась вокруг южного обода, пересекая поперечно несколько крутых хребтов и ущелий, носивших название каньонов Аксиус. Складки бежали с неровных холмов обода к бассейну, заставляя магистраль чередовать огромные арочные мосты, глубокие ущелья и даже туннели. Поезд, в который они сели после Дорсезеа, был маленьким частным локомотивом, принадлежащим их офису в Одессе. И поэтому Майя могла останавливать его, где пожелает. Она так и делала, и выходила из вагона, чтобы пообщаться с поисковыми и строительными группами. На одной из остановок она встретилась с земными эмигрантами. Для Майи они оказались гораздо более понятными людьми, чем жизнерадостные местные. Они не были великанами, шатались повсюду с удивленным и вдохновленным видом или в тревоге и унынии, но в любом случае они осознали, насколько странным было их предприятие. Они пригласили Майю посмотреть на туннель в хребте, и она с радостью согласилась. Выяснилось, что это было старое лавовое образование. Цилиндрическая труба начиналась возле Патера Амфитрита и достигала почти таких же размеров, что и Дорса Бревия, но спускалась вниз под более острым углом. Инженеры закачивали в него воду из водоносного слоя амфитриты и использовали его как трубопровод, ведущий к основанию бассейна. Взбудораженный гидролог-землянин показал ей обзорную галерею, вырезанную в стене лавового туннеля. Черная вода бежала по дну, едва покрывая его, несмотря на 200 кубических метров в секунду. Грохот эхом отдавался в пустом базальтовом цилиндре.
«Разве не грандиозно?» —
требовательно спрашивали эмигранты. И Майя кивала. Как хорошо, что она оказалась среди людей, чья реакция была ей понятна.
«Просто как чертовски большой барабан, да?»
Но молодняк в поезде не особо реагировал на восклицание Майи. Водопровод из лавового туннеля, конечно, крупный. Так он ведь и должен быть таким, хотя и здесь тоже кое на чем экономят. Но участок хороший. Затем они вернулись к своим разговорам, и Майя провела остаток пути до следующей остановки в молчании.